Игнатий Николаевич Потапенко. Два дня. Очерк с натуры. Удивительно быстро наступает вечер в конце зимы на одной из петербургских улиц. Только что был день, и вдруг стемнело. В тот день, с которого начинается мой рассказ, это было на первой неделе поста, я совершенно спокойно сидел у своего маленького столика, что-то читал, пользуясь последним светом серого дня. И хотя то же самое было во все предыдущие дни, чрезвычайно удивился и даже озлился, когда вдруг увидел себя в полутьме зимних сумерек. Дело в том, что в прежние вечера в подобных случаях я сейчас же зажигал свечу, и сумерки для меня не существовали. В этот же вечер по тщательному исследованию оказалось, что накануне сгорел не только последний огарок, но даже как будто подгорел медный подсвечник, покрытый зеленым слоем каких-то химических соединений, которые все может назвать и определить Калистрат Иванович. Я очутился во мраке. Когда у меня нет дела, я имею привычку, заложив руки за спину, бродить из угла в угол. Но как только я принялся за это занятие, мне тут же стало ясно, что оно представляет множество неудобств и скорее похоже на самый тяжелый труд, чем на отдых. Углы моей комнаты так близко отстояли один от другого, что не успевал я сделать двух шагов, как уже приходилось поворачивать назад. Кроме того, в комнате были кое-какие усложняющие обстоятельства, которые еще более затрудняли мою прогулку. Нельзя было пройти мимо высокого угловатого комода, украшенного тремя коробками, в которых некогда помещалось по четверти табаку в каждой, чтоб не зацепить его. При этом инвалид-комод непременно хромал на одну ногу, так как у него исправных было только три, и всякий раз словно считал своим долгом наклониться, как будто прибавляя при том «Пардон, месье». Вежливый комод оттого, впрочем, наклонялся с такой легкостью, что он был совершенно пуст, и как ненужная вещь должен был заискивать у своих хозяев, чтоб его не вытащили вон. Большое препятствие представлял также единственный стул, который всякий раз нужно было переступать, потому что отодвинуть было некуда. Что же касается коротенькой железной кровати и кое-чего носившего название дивана, которые стояли рядом так, что одна служила продолжением другого, они, по-видимому, благонамеренно занимали свои места и не предпринимали против меня никаких ухищрений. В потьмах, когда нет ни малейшего желания заснуть, в голову обыкновенно приходят целые вереницы мыслей. Разные бывают эти мысли, смотря по тому, на чьих плечах помещается голова. Всякому видится свое, особенное. Что же касается меня, то хотя я и не имел ни малейшей причины веселиться, в голову мою лезли самые веселые мысли. Не подумайте, пожалуйста, что эти мысли были гражданского свойства, что я думал о судьбах моего отечества или что-нибудь в этом роде. Нет, я считал себя слишком маленькой дробью в общем великом числе и просто-напросто думал и был уверен в том, что Калистрат Иванович, возвратясь из клиники, принесет с собой полфунта колбасы и столько же хлеба. Вот причина моего веселого настроения. Откуда проистекала моя уверенность, этого я не могу сказать. По крайней мере, у меня было гораздо больше данных думать совершенно противное. Но дело в том, что мне этого ужасно хотелось, а легковерные люди уверены именно в том, чего им хочется. Я же, нужно вам сказать, человек легковерный. Я знал, что у Калистрата Ивановича денег нет и не будет, и тем не менее был уверен в том, что он принесет колбасу. Дело в том, что мы с Калистратом Ивановичем... Но вы не знаете, кто это Калистрат Иванович. Калистрат Иванович был не больше, не меньше, как студент медико-хирургической академии. Большую часть дня он проводил в подвалах профессора Грубера, вследствие чего от него вечно несло анатомией, как деликатно выражалась Мария Карловна, наша квартирная хозяйка. Вы понимаете, что анатомия здесь употреблена в смысле обыкновенной мертвечины, которой главный склад находится на Выборгской стороне. Нрава Калистрат Иванович был кроткого, и как кроткие люди после обеда любил пофилософствовать, что в последнее время, впрочем, делал очень редко, так как редко обедал. Он был замечателен тем, что кроме двух воротничков и одной пары манжет ничего своего не имел. Это давало ему повод сокрушаться, что у него слово расходится с делом. Ибо говорил он, я собственность признаю, на деле же собственности не имею. Платья, сапоги и плед он носил чужие, хотя решительно не мог сказать, кому именно что принадлежало. Кроме упомянутых воротничков и манжет, у него была еще пара бакенбард, совершенно белых, которые он считал своей неотъемлемой собственностью, и ни за что не хотел сбрить их, дабы, по его словам, лишившись этой движимости, окончательно не превратиться в пролетария. Так вот, с этим-то Калистрат Ивановичем мы, можно сказать, наполняли ту маленькую комнату, которую я только что описал. С ним поочередно сидели мы на нашем единственном стуле и поочередно прохаживались по комнате, так как во время прогулки одного из нас другой непременно должен был лежать в кровати. После 10-минутной борьбы с препятствиями я почувствовал сильную усталость и даже ощутил выступивший на лице пот. Мне оставалось лечь на кровать. Если не считать уже достаточно насиженного стула, другого исхода не было. Я так и поступил. Не успел я почувствовать некоторую охоту ко сну, как послышался звонок. Затем шипящие шаги Марии Карловны, звук отпираемых дверей. Наконец, в комнату вошел Калистрат Иванович. Я его, конечно, не разглядел в потьмах, но тем не менее с уверенностью мог сказать, что это был он. К людям, к которым мы привыкли, мы становимся крайне чутки. Мы распознаем их по походке, в тишине по звуку дыхания и еще мало ли почему, а чаще всего распознаем бессознательно.